«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня задаем вопросы заместителю руководителя Департамента культуры города Москвы Владимиру Филиппову. Владимир, доброго утра и вам.
Доброе утро.
Тоже. У нас есть, в принципе, тема, которая заготовлена как основная, но я не могу в это не сыграть и не спросить у вас про папку, в которой вы с собой документы сейчас принесли. Просто в... Канун выборов был мем уже, нечто ставшее мемом. Зеленая папка, с которой президент Путин ездил по регионам и вот передавал губернаторам некий набор поручений, либо замечаний. Бог весть, что там было в этой папке. И просто Владимир Филиппов пришел, и у него тоже зеленая папка. Это дань моде или что это? Почему это так? Ну, цвет, в общем, не самый ординарный.
У нас так заведено, чтобы было понятно, какие документы от кого. У каждого подразделения в департаменте есть папка со своим цветом, и, соответственно, у каждого заместителя руководителя тоже свой цвет. И этому цвету моей папки уже года три, поэтому...
То есть вы стали носить зеленую папку еще до того, как это стало?
Я как-то даже сейчас не свел цвет своей папки с папкой, в котором губернаторы получали замечания и... руководство к действию. То есть Но, наверное, в этом что-то есть.
У каждого подразделения в департаменте есть свой цвет. И так в каждом департаменте Москвы или только у вас?
Нет, каждый департамент сам определяет, как работает его
документооборот,
какая у него организационная культура. Вот у нас как-то так вот есть мои папки. Вот если я куда-то еду, или я даю своему руководству документ, чтобы было видно, что это мои документы, вот они вот.
Понятно. Нет, просто я уточнял еще отдельно про прочие департаменты. Хватит ли цветов на все подразделения всех департаментов, которые есть в Москве? Когда из прочих департаментов к нам будут приходить гости, тоже буду интересоваться. Хорошо, к...
Вы можете так задать тренд, и те, кто не знал, что так можно, начнут так же делать.
Не исключено. Давайте к теме, которая как основная для нашего разговора заготовлена. Это не значит, что мы строго про это будем говорить, но это, в общем, повод для нашей сегодняшней встречи. Речь о... мероприятие, которое называется «Московский культурный форум». Это все проходит с 23 по 25 марта в Манеже. Вот за словосочетание «Московский культурный форум» для любого постороннего человека может скрываться вообще все что угодно. Там могут ходить люди, обернутые в тоги, в сандалиях, поедать виноград прямо с кистей, читать друг другу поэмы, играть на еловых арфах. Вот культурный форум. Вот что это такое? Просто слишком уж по-казенному, извините, это звучит.
Ну, это форма, а всегда каждому важно понять, что в ней скрывается, какое там содержание. Мы делаем Московский культурный форум в максимально доступном для людей формате. Как бы казенно, на первый взгляд, казалось бы, он не звучал, по содержанию это абсолютно доступное, понятное мероприятие. В этом его суть. Что мы хотим? Манеж, два этажа. На самом нижнем этаже мы показываем все... учреждения, которые помогают москвичу, либо человеку, который здесь живет или работает, вообще столкнуться с творчеством, понять, что это доступно в любом возрасте. Это дома культуры с их студиями, кружками, секциями, это детские музыкальные школы, их программы, это библиотеки, которых 441. То есть это такая первичная история вовлечения людей в соприкосновение с культурой.
То есть это для москвича, это не для учреждений культуры, чтобы они там встретились, о чем-то договорились, может быть, вышли на какие-нибудь предварительные сделки, договора, контракта и так далее. Это для
граждан... тоже возможно, о чем вы говорите. Профессиональная программа в рамках форума предусмотрена, и она тоже вызывает интерес, ну, такого экспертного сообщества. Но самое главное, мы хотим посмотреть на возможности, которые дает город в сфере культуры, творчества, интересного досуга глазами простого москвича. Где он живет, где он работает, что есть рядом, куда он может отвезти своего ребенка. Если ему там 30, 50, 60 или 70 лет, а он хочет научиться играть на фортепиано, возможно это или невозможно, куда прийти, сколько это стоит, или это бесплатно. Вот самый нижний этаж манежа – это рассказ о возможностях города для всех возрастов, для любых направлений, танцев, живописи, музыки, оперного пения или пения акапеллы или рэпа, куда вы можете пойти. Все наши возможности. В Москве 10 тысяч культурных адресов, включая музеи, концертные...
ДК, библиотеки.
10 тысяч, да. И по направлениям и по административным округам по территории на самом минус первом этаже, мы об этом рассказываем. И каждое учреждение в соответствии с программой себя презентует, потому что нам важно, чтобы не только устоявшаяся аудитория Дома культуры или музыкальной школы пользовалась их возможностями, их услугами, но и новые москвичи, новые посетители, клиенты, воспитанники в эти учреждения пришли. Поэтому это такая промо-акция, которой готовятся учреждения, они показывают, что они могут и на что они способны, и в этом одна из таких ярмарочных задач форума.
Ну, вот понятно, что у вас департамент культуры, и вы как организатор форум тоже называете Московский культурный форум, но то, что вы сейчас описали, словом «досуг» вообще называется, почему не назвать там... Ну, короче, почему слово «досуг» в названии мероприятия не добавить, чтобы именно гражданам было понятно, самим вот москвичам, потому что все-таки, действительно, еще раз повторю, казенно звучит Московский культурный форум.
Вопрос заключается в том, что не всегда спрос рождает предложение, а еще зачастую, особенно мы живя в постмодерне, предложение формирует спрос. Культура абсолютно безграничное понятие, и... Конечно, досуг является такой важной частью. Одна из задач нашей такой культурной политики, что мы делаем каждый день? Это борьба за свободное время москвича, борьба за досуг москвича с диваном. Чтобы в свободное время, после работы или учебы, ты не только был там, наедине с телевизором или вместе со своими близкими рядом с телевизором, или не только пошел там, в какой-то гипермаркет на выходные, но ты понял, что огромные возможности есть в Москве для того, чтобы получить впечатление и интересно провести время. И именно для этого мы показываем и делаем форму, показываем возможности. Если можно, конечно, назвать это досуговый, развлекательный, не знаю, там, театральный, но это все составные части одного слова, которое объединяется термином культура.
Как вы людей туда приглашаете, кроме того, что вот мы сейчас с вами встречаемся, я не видел, например, в городе никаких растяжек, баннеров, прочих приглашений, что это вот для публики, приходите в манеж. Просто не каждый день, не каждый человек интересуется, а что там в манеже на вот ближайших выходных?
Я даже скажу, совсем не каждый человек, перефразируя Виталия Кличко, интересуется, что там в манеже происходит. Тут есть информация в интернете, она есть и в метро, где-то она даже есть на улицах. Конечно, всегда есть вопросы к информационному освещению, насколько плотно оно происходит, всегда можно что-то делать лучше, но практика прошлых лет показывает, что культурный форум – самое посещаемое мероприятие за всю историю манежа. У нас два года назад был поставлен впервые вообще рекорд по количеству посетителей, их пришло более 50 тысяч. В прошлом году форум посетили, по-моему, там сейчас даже цифру скажу, 62 тысячи человек за три дня работы. Это больше, чем все проекты, которые в Манеже, начиная с 90-х годов, происходили. До этого пальму первенства держала выставка Ильи Сергеевича Глазунова, которую в 90-е годы он делал, и тогда... Так и все туда шли. Поэтому люди туда и так идут. Нам важно, чтобы всем посетителям тоже было комфортно, не было давки. Поэтому тут тоже надо с информационной такой политикой быть деликатнее.
Я напоминаю, что вы можете присоединяться к этой беседе. Беседуем мы сегодня с замруководителя департамента культуры города Москвы Владимиром Филипповым. А вы можете присоединяться через смс-портал +7 925 48 94 8, либо пишите в Telegram, говорит МСК-бот. Но звонки в прямой эфир, вероятно, позже тоже будем принимать. Номер 7373948. Ну вот вы статистикой за прежнее время хвастаетесь. Сколько лет уже этот форум проводится?
Форум будет проходить четвертый раз. Четвертый год. Мы его проводим всегда в конце марта, потому что 25 марта – это день профессиональный праздник наш, день работника культуры. А все, кто в культуре служит, работают, себя чувствуют неотъемлемой частью, они привыкли не столько получать подарки и так расслабляться в эти дни, а сколько с такой... утроенными какими-то возможностями дарить свое творчество, свое мастерство людям. Поэтому Форум для этого и происходит. Он начинается в пятницу с 11 часов. Вход туда, в Манеж, абсолютно свободный. У нас на сайте mos.ru выложена подробная программа, где с какими руководителями театров, с какими кураторами самых блокбастерных музейных проектов можно встретиться, обсудить, поговорить, послушать их дискуссию, выступить своими предложениями, прийти посмотреть спектакли. Все это программа форума запланировано, поэтому я всех в эти дни к нам приглашаю.
Но как это будет организовано непосредственно на этом первом этаже, про который вы рассказываете? Подчеркивая это, видимо, в связи с тем, что еще на втором этаже что-то совсем... Ну,
самый верхний основной другой этаж, то есть если нижний этаж, это такая зона, где у нас первичные учреждения, которые в районах располагаются, библиотеки, музыкальные школы и дома культуры с их возможностями, это такой блок творчества, а верхний этаж – это уже такой блок искусства, где у нас музеи, где наши московские театры, и каждый театр показывает, что он делает, музеи показывают свои проекты, рассказывают о себе. Ну и плюс у нас несколько таких пространств-лекториев и большой концертный зал на 1000 с лишним мест, где у нас в таком практически нон-стоп режиме будут концерты и спектакли.
Ну то есть на этом первом этаже будут действительно сидеть сотрудники библиотек, например, сотрудники...
На самом нижнем этаже будут сотрудники библиотек и домов культуры и музыкальных школ, а на верхнем этаже, на основном этаже манежа, будут сотрудники музеев.
Просто и... вот как вы себе представляете диалог москвича, который пришел в манеж, услышав сейчас об этом мероприятии, а с каким вопросом, по-вашему, москвич может обратиться к представителю библиотеки?
Каждый день к нам в департамент и ко мне, в том числе в эти зеленые папки, приходит огромное количество, там, пару-тройку сотен обращений по работе библиотек.
Ну вот кроме как записаться, вот
это вам еще так казалось, это вообще наша идиллия, если бы люди спрашивали, как записаться. Кому-то чего-то не хватает, кого-то оскорбляет чересчур откровенный вид сотрудницы библиотеки. А кто-то говорит, что...
Это единичная подобная жалоба или это тенденция?
К сожалению, весна, и это тенденция. По весне тенденция становится шире. Но форум-то не про это, не для того, чтобы потешить...
Да, я понимаю. Да, какие-то... Вот просто я хочу примерить на себя эту ситуацию. И у нас... Что человек, который... не ходил в библиотеку уже,
вот смотрите, именно
десяток лет с университета.
Что говорит социология? 80% москвичей за последние 5 лет точно, может быть, даже больше, 80% из них ни разу не были в районной библиотеке. При этом практически каждый из них понимает и знает, где рядом с местом, где он живет, находится районная библиотека. И если с этой библиотекой кто-то что-то начнет делать, превращая ее из библиотеки и культурного пространства, не, там, в магазин, в автосалон или в отделение банка.
Люди будут
банка,
возмущаться,
люди будут возмущены, потому что уровень
библиотека.
Доверия к библиотеке достаточно высокий, и градус лояльности к ней вообще запредельный. Поэтому мы уже 2 года проводим библиотечную модернизацию, начиная от
того, что... И мы это видим, мы видим эти новые вывески, но...
Но это вопрос не только в вывесках. Вопрос вообще в подходе, в клиентоориентированности, в тех сервисах, которые библиотека предлагает москвичу. Она теперь работает до 22 часов каждый день, а не до 7 вечера и с выходным днем в воскресенье. Угу. Она сейчас не только пункт книговыдачи, а такое общественное пространство интеллектуального развития. Ты можешь сам, и мы совершенно не берем ни с кого денег, провести там презентацию, если ты пишешь стихи или прозу. Если ты хочешь сделать выставку своих художественных работ, ты тоже можешь это делать. И вот об этих возможностях необходимо рассказывать.
Смотрите, есть понятие такое коворкинг и сервисы коворкинга в Москве, когда люди с группой там, сотоварищей, сотрудников где-то собираются на краткое время, чтобы вот поделать свою общую работу, потом разойтись. Библиотека годится для такого?
Библиотека годится для такого. Единственное, что для библиотеки есть несколько ограничений, хотя они не критичные. Библиотека – это про коворкинг такой творческий.
Некоммерческий.
Не мешай. Это даже не столько это важно. Понятно, что продавать какие-то там...
Не, я понимаю, что презентацию товара и продажа товара прямо невозможно.
А все, что связано с творчеством в той или иной мере, все, что связано с атмосферой в городе, все, что связано с настроением и вот дает возможности человеку чувствовать себя хорошо, в принципе, можно. И про здоровый образ жизни, и про что угодно.
Ну, то есть...
Но об этих сервисах есть же стереотип, что библиотека – это Самое главное, тишина.
Ну, это уже вот... нет, вы уже, правда, не первый год ведете эту работу. Да, есть представление, что там вот что-то иное, отличное от советского канона. Я правильно понимаю, практически любой человек может обратиться в библиотеку и сказать, знаете, я поэт, у меня есть уже какая-то подборка своих материалов, могу ли я у вас собрать людей и публично, может быть, с вашей аппаратурой звуковой даже, вот это все прочитать, побеседовать?
Не даже, а мы готовы полный сервис предоставлять, помогать в информировании жителей, давать микрофоны и звукоусиление. И не брать за это деньги, для того, чтобы московские писатели, художники, непрофессиональные прежде всего, приходили в библиотеки для своего сообщества, показывали результат своего труда. Это и есть добрососедство, которое базируется на культуре. Для нас это важно, это меняет атмосферу в городе.
Вот это как-то идеалистично звучит, а статистику я даже не очень представляю, какую именно статистику я от вас сейчас прошу, но как-то замеряется степень вот вовлеченности действительно граждан в эту работу библиотек. Я не имею в виду количество посетителей библиотек.
Хотя а это вот... тоже важно, это важно честно считать. Мы три года назад, когда начинали библиотечную модернизацию, по отчетам наших там, коллег, предшественников, посмотрели, что в год, по их мнению, в библиотеки Москвы приходит 15 миллионов человек. В Москве всего живет, включая младенцев и стариков, 12 миллионов. Это значит, если мы говорим о цифре 15, то каждый, как минимум, точно ходил за этот год в библиотеку, а некоторые по несколько раз. Конечно, с цифрами надо быть аккуратнее, надо быть честнее, и совершенно никому не нужны приписки. Поэтому одна из сути нашей такой библиотечной модернизации заключается в том, чтобы не гнаться за цифрами, а гнаться за качеством и за положительными отзывами. Вот мы с вами сейчас говорим, и даже вы...
Просто какая может быть отчетность, кроме посещаемости? Я тогда вот
так... Посещаемость мы сейчас тоже видим, но мы сделали ее по-другому. У нас технологии совершенно позволяют, это недорого, считать количество вошедших в помещение, количество ушедших. Мы вводим электронный единый читательский билет, чтобы мы видели, какие книги берут, какие книги не берут, и сколько раз, и как часто. Мы даем возможность, опять же, через сайт регистрироваться и получать книги, которые списаны. 300 тысяч книг мы за прошлый год не просто утилизировали и уничтожили, как это было в предыдущие годы, а через такой буккроссинг-проект списанныекниги.рф все книги, которые из библиотеки уходят, которые 10 с лишним лет не были воспользованы, они входят в базу, каждый москвич может выбрать эти книги.
Бесплатно.
И через, совершенно бесплатно, и через 3 дня прийти, его заказ будет сформирован, он заберет эти книги домой, и дальше может их читать или просто для интерьера поставить.
Я правильно услышал, если в течение 10 лет книга не востребована?
Ну, есть у нас ограничения, например, энциклопедии, книги, которые изданы до Великой Отечественной войны, классика, она не списывается. А в большинстве библиотек, конечно, книги, там, справочники какие-то и так далее тоже к этому относятся. А там, не знаю, там, при всем уважении к избранным трудам Михаила Сергеевича Горбачева или там, наших других руководителей, которые большим в огромном количестве, они не очень большим спросом пользуются, да, и вполне могут найти новую жизнь.
Может, немного вульгарный вопрос, но...
Ничего, мы привыкли.
В контексте... всего сказанного, интересно, как-то материальное положение библиотекарей менялось на протяжении этого года? Вот даже не этого года, а того периода двухлетнего, похоже, о котором вы говорите, в течение которого модернизируются библиотеки?
Наша задача, которую мы в прошлом году в целом решили, чтобы средняя заработная плата московского библиотекаря была не ниже, чем средняя заработная плата по экономике Москвы. Средняя заработная плата в экономике Москвы 63,5 тысячи рублей за 2017 год. И к этой средней заработной плате мы не то что впрямую приблизились, а мы ее достигли. За небольшим исключением, то, что некоторые библиотеки еще по этому показателю не дотягивают, и мы помогаем, мы находим такие возможности. Но если смотреть вот всех сотрудников московских библиотек, их заработную плату, разделить на их общее количество, это порядка 3000 человек работает в нашей библиотечной сфере, то на этот показатель мы вышли. Соответственно, за несколько, там, за 2-3 года средняя заработная плата библиотек значительно увеличилась, это правда.
А библиотеки сами приносят какой-то существенный доход. Я почти уверен, что про окупаемость точно никак нельзя здесь говорить.
У нас нет такой задачи, и во всех мировых мегаполисах культурные институции, учреждения, они держатся либо за счет меценатов, за счет попечителей, за счет клуба друзей. В Москве, так у нас исторически в 20 веке сложилось, большинство культурных адресов принадлежат государству, и государством содержатся. Мы не ставим задачу, чтобы библиотеки самоокупались. Но мы ставим задачу, чтобы они открывали новые интересные москвичам сервисы, за которые москвичи тоже бы платили. В этом нет ничего плохого, потому что для нас это индикатор качества услуги. Одно дело, когда услуга бесплатная, там пришли, хотя бы время там ребенку дали провести и так далее. А другое дело, когда хоть небольшие деньги, но за это клиент платит. Тогда клиент по-другому требует качество и...
Какой сервис может быть платным в библиотеке? Просто предоставить доступ в интернет, это как-то уже...
В библиотеке есть развивающие студии для детей, там программа по Монтессори, подготовка к школе. В библиотеках открываются курсы французского, испанского, китайского, там английский везде есть, такие истории. Поэтому большие разные программы тоже в библиотеках происходят.
Напоминаю,
библиотеки даже делают концерты классические, неклассические, и тоже продают билеты, и тоже это интересно становится.
Напоминаю, что с Владимиром Филипповым и беседуем, заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы. Можете присоединяться. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, говорит МСК-бот, пишите в Телеграме, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. Так вышло, что мы вот довольно много времени сейчас посвятили библиотекам. Полагаю, что какая-то значительная часть вопросов, которые сейчас... по телефону вы готовы задавать, тоже этого касается. Владимир, наушники, пожалуйста, надевайте. Вернемся еще к Московскому культурному форуму, с которого разговор начинали. Но вот сейчас по мотивам сказанного вопросы и просто комментарии. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Как знаете. 7373948 – это номер нашего прямого эфира. Слушаем вас в таком случае. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Пожалуйста.
Вы знаете, я внимательно слушаю вашу передачу, очень интересно. Вот я хочу сказать, вот такой пример. В свое время на Кубани дедушка мой старый, ему было 95 лет, ему книги приносили из библиотеки девушки, а так как он жил не в городе, они ездили в город, даже когда он перечитал это все, что было.
Думаю, мы вас поняли. Вы спрашиваете, можно ли заказать книги на дом?
Да, вот наверняка существует, так как я вот себя тоже сейчас вот думаю, наверняка много людей, которые захотят, чтобы принесли, привезли.
Спасибо, книги. Да, любопытно. Есть такое?
Добрый день. Спасибо вам за такой вопрос и за идею. Мы в Москве с 1 марта начали проект, который называется «Москва – город активного долголетия», и наши культурные учреждения сейчас для пенсионеров делают особенные программы, в том числе мы думаем, пока такого сервиса нет, но мы тоже сейчас смотрим, какой будет спрос и будет ли он для того, чтобы мы могли делать некий сервис по доставке книг к тем, кому тяжело дойти до библиотеки.
То есть пока нет, но есть те, кто над этим уже думает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хотела бы рассказать про очень хорошую библиотеку, 62-я, это Пабло Неруда. Это чудо, это пример.
Это на проспекте Мира 108.
На экскурсии все ходить.
Спасибо вам за добрые слова.
Как хорошо должна работать библиотека.
Как часто вы туда ходите?
Ну, 2 раза в неделю обязательно.
Именно за книгами? Или за прочими вот этими
сервисами? Книгами тоже, я там активный читатель. Но кроме этого, там такие прекрасные программы есть. Там концерты, дискуссии какие-то. Обо всем поговорить можно. Это чудесная библиотека.
Спасибо.
Спасибо вам на добром слове. Я так чувствую, что наш ведущий сейчас подумает, что мы тут как-то...
Что, заряжены? У меня по номерам понятно, что люди
тоже
звонили.
Мне прям тоже приятно.
То есть не чужие нам. Давайте, комплименты, да, принимаются.
Давайте что-нибудь острое, коллеги, друзья, слушатели, чтобы мы могли на что-то обратить внимание, если вас что-то тревожит и чувствуете где-то какую-то несправедливость или неправильно что-то организовано.
Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я в эфире, я так понимаю.
Да-да.
Тоже внимательно очень вас слушаю. Немножко вызывает недоумение цифра 12 миллионов посетителей. Я тоже москвичка. В библиотеке Мос была 7 лет назад, последний раз. В районе Зеленоградской улицы у нас библиотека есть. Единственное, жуткое вообще место, честно говоря. Вот, не знаю, кто ходит в библиотеку, ни разу не видела этого.
Так я об этом... Я об этом и говорю.
Тем более про курсы французского и испанского. Это, мне кажется, или вы для красного словца это говорите, или это такая утопия. Вот. Во-вторых, я прошу прощения. Я понимаю тему при библиотеке, но я хотела затронуть тему праздников в городе Москве, проводимых вот этих жутких праздников варенья, соленья и ягод, вот, на которые, я знаю, уходят миллиарды рублей. Вот, абсолютно похожие больше на лубок, безвкусные. Особенно вот этот Новый год поразил просто. На одной сцене балет, на вторую оперу, на третьей...
Это вы про Тверскую улицу сейчас говорите?
Да, про Тверскую улицу. Я понимаю, что...
Спасибо за ваше выступление. Смотрите, я вас сейчас увожу из эфира не по каким-то там цензурным соображениям.
А я обязательно прокомментирую
ваш вопрос. Это все на ум, что называется, пошло. Сразу после информационного выпуска комментарий и по фестивалям, и по, возможно, библиотекам вот окрестным, потому что окраинным, потому что Зеленоградская улица – это... Ховрина, по-моему. Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры Москвы в студии. После новостей продолжаем.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Владимиром Филипповым, заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы. Предыдущая получасовка закончилась на том, что слушательница, зазвонившаяся до нас, сперва пожаловалась на библиотеку на Зеленоградской улице в Ховрине, что как-то не так это интересно, как вы нам чуть ранее здесь описывали. А во-вторых, упрекнула департамент за масштабные фестивали, которые он проводит на Новый год, фестиваль варенья и все вот в этом духе. В принципе, претензии, наверное, уже ежегодные и привычные для департамента.
Тем не менее, для нас каждая такая реплика, каждое мнение, оно правда важно. И это не как слушатель сказал для красного словца, это говорит о том, что такая обратная связь. Вот что касается первой части вопроса, библиотеки не такие интересные, как я рассказываю.
На окраинах.
В Москве.
Не-не, ну, вот то есть Павла... есть действительно центр с витринами, Павла Неруда.
Подождите,
да?
Ну Павла Неруда это не совсем центр. Это проспект Мира, дом 180. Это дальше, чем гостиница «Космос», это улица Бориса Галушкина. Причем вход там со двора где-то, с улицы Космонавтов. Что касается библиотек, их 441. Если ты находишься внутри старой Москвы, внутри МКАДа, как теперь старая Москва стала, в любой зоне жилой застройки тебе нужно 10 минут, ну, может быть, если ты медленно ходишь 15 пешком, для того, чтобы до ближайшей библиотеки дойти. Это большая сеть. В ней работает порядка 3000 сотрудников. От людей, которые работают в библиотеках, зависит атмосфера, интересно вам там или нет. Невозможно, да и неправильно из мэрии, из кабинета руководителя, заместителя руководителя, начальника управления департамента придумывать контент, чем та или иная библиотека будет заниматься. Но тренд, условия создавать – это наши обязанности. Мы это делаем – подбирать кадры. То есть, конечно, не все сразу.
У сотрудников конкретной библиотеки есть и задача самостоятельно какие-то активности
творческая
изобретать.
Творческая автономия культурных учреждений для нас священна и неприкосновенна. Наше дело – назначить руководителя, обеспечить финансирование. Все находятся в одинаковых условиях. И библиотеки в центре Москвы, и библиотеки за Третьим кольцом, и библиотеки рядом с МКАД. По стандарту финансирования, отчетностям у всех условия абсолютно одинаковые. Все зависит уже от людей. Что касается, поэтому этот процесс идет, но, конечно, не так быстро. И, наверное, было бы недемократично и неправильно ломать людей с их привычками за многие десятилетия сложившимися. Вот давайте-ка сразу же будем...
Вы говорите о сотрудниках.
О сотрудниках, конечно же. Это тоже работа с людьми, и мы к этому относимся очень внимательно и педантично. Что касается фестивалей. Лубочные они. А кто-то, наоборот, нас критикует за другие площадки и сцены, говорит, слишком это авангардно. А кто-то говорит, что-то где-то слишком вызывающе, я бы такие не взяла. И так далее, и так далее. Москва самый большой город Европы. У нас на улицах города каждый день находится порядка 20 миллионов человек. 12 живет, и у нас огромный трафик. Приезжают, транзит и так далее. Туристов у нас приезжает несколько миллионов человек. И вот фестивали, которые правительство Москвы делает, и расходы на них, это не траты, это инвестиции. Я приведу небольшой пример. Вот слушательница говорит, несколько там десятков миллиардов рублей потрачено. На новогодние праздники, на все фестивали с 22 декабря по 14 января, вот последний Новый год, город потратил порядка 930 миллионов рублей. И угу. траты на этот Новый год были на треть меньше, чем траты, которые были на Новый год 16-18 года. С чем это связано? У нас накопились арт-объекты, у нас накопилась иллюминация, которую можно было повторно использовать. И в эти деньги, меньше миллиарда рублей, было включено все, начиная от иллюминации, которая в городе есть, и некоторые до сих пор остались, и к нам сюда приезжают из других городов России, и даже из мировых столиц люди, и кто там, у кого друзья там где-то работают, рассказывают, ну, насколько в Москве уникальная атмосфера стала благодаря этой иллюминации. Это же не мы себя уговариваем, это социология, которая пока субъективна. И это инвестиции в то, чтобы к нам в Москву приезжали иностранные туристы, и, простите за прямоту, в том числе и деньги здесь тратили, создавая рабочие места и налоговые отчисления в московский бюджет.
Ну вот в отдельную графу бюджетную заработок, доход вот именно с новогодних мероприятий был вынесен?
Ну, это не отдельная графа, но Департамент экономического развития такие цифры считают. И каждый рубль, который бюджетно инвестируется в фестивали и праздники, приносит несколько рублей косвенных других налоговых поступлений в бюджет. Говоря уже об имидже, об атмосфере в городе, о том, что сюда люди приезжают из других мировых городов, и как это влияет на имидж Москвы и всей России положительно.
Можно сейчас анонсировать какие-то крупные, большие фестивали городские, которые на 2018 год запланированы, или пока еще рано?
Нет, событийный календарь есть, и на нашем сайте mos.ru тоже все у нас готово. У нас в 20-х числах апреля начнется фестиваль акапелла, это музыка. Музыкальный фестиваль, который будет на улицах, на площадях. Мы на прошлой неделе анонсировали новый этап фестиваля, который называется «Музыка в метро», и мы даем возможность для молодых артистов выступать на станциях московского метрополитена, и таких площадок становится все больше и больше. У нас начнется проект «Уличный музыкант». Если помните, несколько лет назад были проблемы с полицией и так далее.
Да, можно я воспользуюсь служебным положением? Извините, перебью вас тоже. С этим уличным музыкантом, я знаю, что, да, получают разрешение музыканты на выступление на определенных точках, проходят...
Не совсем так.
У меня вопрос вот о чем, говоря о служебном положении. Вот прямо здесь у нас на Пятницкой под окнами ежедневно выступают музыканты. У некоторых это получается здорово, у других чуть похуже. Но есть моменты, когда это действительно мешает рабочему процессу. То есть если открыть окно, это получается слишком громко, слишком шумно, и я не имею в виду даже вот эту студийную работу. Это просто отвлекает, а мы, на минуточку, на 7-м этаже находимся. Где-то на первых этажах тоже работают люди. Там есть офисы, есть какие-то прочие организации. Я не собираюсь ни на кого стучать и никого выживать с этой улицы, но есть возможность куда-то подавать сигналы о том, что, может быть, не самое удачное место выбрано вот в качестве, судя по всему, официального, потому что люди не первый год здесь играют и работают, и люди, в общем, одни и те же.
Смотрите, все, что касается музыки в метро, это 33 площадки, и для того, чтобы туда попасть и выступать на этих площадках, нужно обратиться в подведомственный департамент культуры «Моспродюсер» и пройти отбор.
Это метро, а это вот открытая
на
улица.
На улице у нас самая либеральная среди всех мировых мегаполисов система доступа музыканта к публике. Не нужно покупать лицензию, не нужно проходить прослушивание и так далее. Заходишь на портал mos.ru/streetmusicfest, заполняешь... принимаешь условия, что ты звукоусиливающее оборудование не громче там такого-то количества децибел, количество участников не более 10, никого не оскорбляешь, никому не мешаешь. Дальше выбираешь временные слоты, в какой день ты не более 2 часов на какой точке можешь выступать. Это для музыкантов. Приходишь и выступаешь. Что касается тех, кто работает или живет рядом, мы максимально постарались совместно с муниципальными депутатами тех или иных районов выбрать точки, которые не мешают людям. Но в мегаполисе найди точку, которая никому не мешает с одной стороны, а с другой стороны музыканту интересно, потому что его слушают, практически невозможно. Поэтому также через этот портал по конкретной точке дайте обратную связь, мы посмотрим и что-то сделаем. Но мегаполис на то и такой большой
живой
муравейник.
Организм. К фестивалям, если вернуться, то, что упомянула слушательница, на чью реплику мы отвечаем, фестиваль «Варенье» в этом году Да, планируется.
Ну, нет, фестиваль варенья уже несколько лет.
Нет.
Ну, слушайте, он был
это называется весна, что-то там вокруг весны.
У нас есть пасхальный фестиваль, рождественский фестиваль, фестиваль акапелла, ну...
А как давно нет фестиваля варенья? Почему-то у меня тоже в памяти, как у слушателя, прочно прошит этот фестиваль варенья.
Как у Елены Семенова, запоминается последний или запоминается первый? Это был 15-й год. Ну, хотя, конечно, производители и варенья, и других продуктов тоже на тех или иных локациях представляют свою продукцию. Кому-то кажется, что если там много варенья, то это фестиваль варенья. Но это не так.
Слушатель, который называется Артемис, пишет: вот раньше работать на Старом Арбате было просто ад. Музыканты выносили мозг. Сейчас музыкантов минимум. Спасибо правительству Москвы, что убрали музыкантов с Арбата. Еще раз, никто не заряжен. Действительно... Люди и с,
спасибо, что
с благодарностью.
Прямо
а, кстати,
пишут.
Слушатель Дмитрий...
Но мы не то, что убрали музыкантов со Старого Арбата, мы просто сделали
просили.
Одну точку, где, да, вот чтобы...
Вы, когда рассказывали о библиотеках и о судьбе книг, которые списываются, сказали, ну, а можно вот книги домой для интерьера забрать и поставить. Дмитрий дразнит, во-первых, ваш департамент прачечный, и говорит, для интерьера поставить... Прачечная.
Дима, ханжество, да. Это плохо, это вот всегда чем-то символизирует. Но каждый человек имеет право использовать, не знаю, книгу, стул, фильм, картину так, как он сочтет необходимым. Но если книга списывается, и раньше она уничтожалась по правилам, мы эти правила поменяли и даем возможность книге получить вторую жизнь, а москвичам самим решить, что с этой книгой делать, что ж в этом плохого?
Слушатель 55-й, вероятно, полагает, что вы слишком... высокую культуру массам несете. На Тверской был какой-то сюрреализм, пишет он. Людям нужны дискотеки на площадях, жарящиеся на углях куски мяса, а не балеты на сценах и один и вид вареных сосисок. Посмотрите, как в Праге празднуют. Вот на какой-то пражский манер предлагают праздновать.
У нас в Москве есть и пражский, и берлинский, и рио-де-жанейрский, каких только мотивов нет, и все это московский мотив. У нас самая разная и самая большая публика и аудитория среди мировых городов. Огромное количество. И нам важно такое сделать, такое предложение культурной программы, чтобы каждый нашел для себя интересное, и что его впечатляет, и что его, извините за сленг, цепляет. Кому-то супрематисты неинтересны, и кто-то считает их слишком высокой культурой. А я напомню, что это направление в живописи с Малевичем, и с там, Кандинским и так далее. Это то, чем нас и наше искусство русское в 20 веке и даже сейчас знают во всем мире. А появилось оно после Октябрьской революции, практически стало популярным, когда сложно было, и сейчас даже сложно уличить власти или кого-то в том, что они про что-то высокое, элитарное, а наоборот, не про массовое. Поэтому тут вопрос такой искусствоведческий, и мы разные возможности хотим показать, чтобы люди понимали, что вклад русских людей, москвичей, в развитии человеческой цивилизации, он не только про что-то такое, там, пельмени, водка, Менделеев или еще что-то. Наш вклад в развитие человеческой цивилизации и в медицине, и в искусстве, и в инженерной мысли, он колоссален. И мы об этом рассказываем, в том числе через то, что наши слушатели считают высоким искусством.
Напомню, что разговор у нас начался с Московского культурного форума, который 23 марта в Манеже открывается. Про условный первый этаж и рядовых сотрудников культурных учреждений московских мы как бы поговорили. Вы говорите, что где-то там сверху, выше всех прочих, будут выступать и сами деятели искусства. Кто и с чем там к публике явится?
Ну, смотрите, у нас будут и концерты, и встречи в Большом зале. Это больше 1000 мест, вход свободный, поэтому я всех приглашаю заходить на mos.ru, выбирать, кого вам интересно послушать, кому позадавать вопросы и приходить. Но кто у нас будет? У нас будет и Владимир Владимирович Познер, и Никита Владимирович Высоцкий, сын Владимира Семеновича Высоцкого, потому что в этом году мы отмечаем 80-летний юбилей и воссоздаем музей Высоцкого. И у нас будет посвященный 90-летию Эльдара Александровича Рязанова большая концертная программа «Необъятный Рязанов» с героями и артистами, которые стали классикой нашего российского кинематографа. И у нас будут встречи с Михаилом Михайловичем Жванецким, Игорь Бутман с оркестром, будет показывать свою программу. И Михаил Борисович Турецкий со своим хором и сопрано турецкого будет и классику, и в переложении русские советские песни. И мы будем вместе с московским зоопарком собирать друзей зоопарка Илза Ильепа, и Петра Налича, и Иосифа Рельхельгауса, и других. И у нас будет такой интересный формат, который в прошлом году понравился и нам, и публике, называется «Зоочтение», когда мы из классики, из современной литературы с известными людьми читаем о животных и о Москве и так далее. У нас будет джаз-квартет «Фонограф» под управлением Сергея Жилина. Тут такая большая интересная программа, мы всех приглашаем, сложно на чем-то сфокусироваться одном. Самое, чтобы я еще хотел на что обратить внимание, это проект, который будет на верхнем этаже форума, который называется такие «Игры разума», когда ты можешь прийти и в интересном формате пройти тестирование, независимо в каком возрасте находишься, ребенок ты или,
тестирование
или
на что?
Пенсионер, на то, к чему ты более склонен в творчестве, к живописи, к музыке, к танцам, и к каким направлениям, и куда тебе пойти для того, чтобы этому научиться, и за какой период. Кто-то думает, что он никогда не научится игре на фортепиано, если он этому не научился в детстве, а мы говорим, что если ты будешь заниматься там хотя бы 2-3 часа в неделю с нашими педагогами, то инструмент в течение освоишь. Года ты освоишь инструмент.
Да. Слушайте, сейчас заговорили о каком-то, ну, на мой взгляд, экзотическом времяпрепровождении, да, тестируемость, тесты на склонность к тому или иному искусству. Среди досуговых учреждений Москвы, не учреждений, а организаций, квесты стали особенно популярны, особенно широко распространяются уже на протяжении, наверное, 5 последних лет. Как-то департаментом культуры эта сфера окучена? Ну, то есть ли, например, какие-то квесты, которые город организует, а главное, производится ли мониторинг или контроль за работой вот тех квестов, которые существуют коммерчески в городе?
Это не квесты, это не лицензируемая деятельность, поэтому мы исходим из того, что каждый организатор этого квеста должен соблюдать требования законодательства по безопасности для своих посетителей, и на этом задача государства заканчивается.
Разработано.
Если государство будет еще и туда вмешиваться, то я не думаю, что от этого станет кому-то лучше. Но у нас есть Московское экскурсионное бюро, которое делает наш Мосгортур и Музей Москвы. И рассказы о Москве, о тех или иных районах, о тех людях, которые здесь живут или жили, о интересных фактах и событиях мы в виде квеста делаем, потому что так история Москвы, такая краеведческая тематика, действительно для людей там школьного возраста и там практически до 35 лет, она воспринимается очень хорошо и интересно.
О персоналиях вот какое-то время назад вы говорили, о том, кто будет выступать на этом форуме, в том числе про Никиту Высоцкого сказали. Слушайте, вот в этом, и вы использовали слово, говоря о музее, вот мы в заголовках у себя писали о расширении музея Высоцкого, вы использовали какое-то другое слово, не реконструкция, а, как вы сказали, не помните?
Но мы его модернизируем.
Модернизировали, да.
Мы его модернизировали. Мы откроем его к 25 июля. К годовщине...
А, то есть всего до 25 июля просто представляется модернизация или там реконструкция чего бы то ни было, это там год минимум, уже в июле откроется.
У нас есть проект, его в январе уже мы показывали,
и президент.
Никита принимал, да, Владимира Владимировича, и понятно, что делать. Квадратные метры в этом же особнячке на Таганке сохранятся. Другое дело, что за время существования музея, музей уже более 20 лет, он не все как-то эргономично там использовалось. Поэтому с современными технологиями мы для посетителей, для публики пространство увеличим почти в разы. Но сделаем это максимально деликатно, чтобы сохранить и атмосферу, и все экспонаты. Ну,
то есть освоенная прежде прежде площадь, она не расширится, просто на ней иначе будет выстроена экспозиция.
Это исторический памятник, это Таганка, это вот старая Москва. Конечно, мы к этому относимся очень бережно, и там перестраивать ничего не будем.
Еще один вопрос о персоналиях. Почти наверняка вы скажете, что не к вашему департаменту с этими вопросами, но уход из жизни Олега Павловича Табакова поставил в том числе вопрос о возможности присвоения его имени каким-то объектам, либо какие-то топонимы в Москве могли бы появиться, чтобы его память почтить и увековечить. Вы не в курсе таких разговоров и дискуссий на эту тему?
Я член Московской городской комиссии по...
наименованию?
Топонимическая комиссия, но она там по наименованию улиц, площадей, скверов, станции метрополитена, большое название такое достаточно бюрократическое звучит. И у нас есть правило, что и в какой период можно это... Но я уверен, что, конечно, имя Олег Павловича будет увековечено не только в культурных институциях или образовательных, но и в топонимике на карте города.
Для этого кто-то должен в комиссию обратиться? То есть сама комиссия не может инициировать вот дискуссию на тему?
Комиссия состоит не только и не столько из чиновников, она состоит из экспертов, из людей, которые имеют авторитет в разных сферах жизни города, поэтому туда обратиться может кто угодно.
И, если я верно понимаю, в ведении вашего департамента находится назначение руководителей московских театров и стоит, опять же, после ухода...
Тех театров, которые находятся в системе департамента культуры.
МХТ имени Чехова.
Это федеральный театр.
Это федеральный уровень, и, соответственно, руководители там будут назначать...
Министерство культуры.
Министерство культуры. 7373948 – это номер нашего прямого эфира. Присоединяйтесь. Слушатели, уважаемые, замруководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов отвечает на ваши вопросы. Около 5 минут у нас остается, поэтому будьте кратки, тем больше вопросов успеем услышать. Здравствуйте.
Здравствуйте, благодарю вас за гостя. Хочу поблагодарить за наличие книги Анатолия Тимофеевича Фоменко для Владимировича Носовского в библиотеке имени Светлова на Маяковке. Я только там ее нашел, эту книгу «Русские корни древней латыни». И по поводу библиотеки Павла Неруда. В 2015 году я там был на бесплатных, подчеркиваю, уроках греческого языка и хинди. Это либертарный лингвистический клуб Никос Манкос создал и руководит. Я надеюсь, до сих пор руководит, просто я немножко выпал из этой сферы на время. Всего доброго, здоровья, удачи. Благодарю вас.
Спасибо вам большое за добрые слова.
Спасибо. 7373948. Давайте с вопросами попробуем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я внимательно слушаю передачу. Вот о поэзии вообще ни слова, к сожалению.
Но мы даже еще о кино не поговорили, и о театрах.
О кино я не знаю, но ведь речь шла о книгах, о библиотеках, о каких-то вечерах. Меня, в частности, очень волнует, почему забыты такие поэты наши, великие, Рубцов, Юрий Кузнецов.
Вы как, извините, когда вы говорите о забвении, вы имеете в виду, что не проводятся мероприятия, где бы...
Да люди... нет, вообще, вы знаете, мне, правда, много лет, я всегда интересовалась поэзией, и вот в моем окружении, ну, некоторые фамилии, о которых я говорю, впервые люди слышат. И поэзией вообще народ практически не интересуется, мне кажется.
Спасибо.
Ну, не совсем так. Мы в прошлом году создали театр поэтов в системе департамента. Это, эту структуру возглавил Влад Маленко. И мы построили... переулке Чернышевского отремонтировали такой особняк, который сейчас у нас называется Есенин-центр, который для нас является таким домом, домом поэзии, про современных поэтов, про поэтов Серебряного века, потому что нить и творческая связь, она непрерывна. Если посмотреть современные поэты, кого они знали, кого знали те, кого они знали, это абсолютно одна когорта, одна плеяда людей. И поэтическая Москва — это совершеннейший феномен, и подаривший миру огромное количество смыслов, завернутых в русскую рифму. Поэтому мы все, что касается поэтов, поверьте мне, также поддерживаем, держим в сфере внимания. Вчера только вечером в мэрии на Новом Арбате мы провели мероприятие с проектом «Стихи РУ», где собирали современных молодых поэтов, несколько сотен человек, премия была, чествование, разговор о проблемах. Мы тесно сотрудничаем с Московской писательской организацией, с Московским союзом писателей, который Максим Замшев, ставший теперь еще и главным редактором литературной газеты. Поэтому вот если мы об этом не говорим, это не значит, что это не в поле нашего зрения. Приходите, пожалуйста, в Манеж и увидите все, что связано в том числе и с современной московской поэзией.
7373948, слушаем вас.
Поздравляю вас лично.
Алло. Лучшего, да, и лучшего министра культуры России за все время, это Владимира Мединского. Кстати, вы читали его книги, десятки книг. «Миф о России», «Война», «Роман Стена».
А, вот, о русском пьянстве, лени.
Это как раз анти. Это вот, может быть, вы там вот, самое, так вот думаете. Вы не читали.
А у вас вопрос, читали ли мы произведения Мединского или есть что-то
сущностное? Я поздравляю настоящих министров, настоящих людей культуры, которые любят Россию, понимаете? Вот у Мединского он переживает, он любит Россию. А вот вы любите Россию, скажите?
Вот такой замах. Давайте,
сложно на это отвечать. Я русский человек, это наша страна, это наш город. Ну, конечно, мы по-другому просто не могли бы дышать и работать, конечно.
В принципе, контакт с вашим департаментом основной держится через вот, сервисы на Мос.ру, да, которые есть, которые есть у всякого департамента.
Самое удобное, но есть и аккаунты в Инстаграме, и на Фейсбуке, и есть старый способ телефон или бумажное письмо, обращение. Мы во всех сервисах и форматах открыты. Спасибо вам за вопросы, внимание, подсказки и конструктивную критику.
Еще раз, я напомню, что в начале этой передачи мы упоминали Московский культурный форум, который с 23 по 25 марта проходит в Манеже. Там будут и выступления артистов, и можно будет с настоящим живым библиотекарем поговорить о том, как его работа устроена и чего вам в этой работе, может быть, не хватает. Департамент культуры города Москвы вас туда приглашает, а я приглашаю еще на какие-то следующие эфиры заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Владимира Филиппова. Приходите, спасибо.
Спасибо вам большое, хорошего всем дня.